Допрос с пристрастием на русской службе новостей.
Приветствую вас. Меня зовут Таймур Двидар. Сегодня у меня в гостях главный агитатор и пропагандист страны. Его интересуют голые факты, причины и следствия. Можно не любить, но прошу жаловать. В студии Константин Семин. Добрый вечер, Константин Викторович.
Здрасте. Хорошо вы меня представили. Ну, большая честь. Спасибо.
Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а чем отличается журналистика от пропаганды?
Знаете, если говорить на чистоту, то... Ну, по-честному, то есть, если говорить.
А здесь, да.
Мне кажется, что ничем. Просто журналистика — это пропаганда, которая делает вид, что она не пропаганда. Другой вопрос, что у нас с западным миром, и часто мне приходится об этом говорить, разные представления о том, что есть пропаганда. Скажем, для англичанина и для американца пропаганда — это введение зрителя, слушателя в заблуждение обязательно всегда. В советской традиции, журналистской традиции, информационной традиции пропаганда — это в первую очередь распространение мировоззрения, распространение идеологии. Факт, почему мы в начале каждой программы говорим, что нас интересуют причины и следствия, в первую очередь, а не факты сами по себе. Факт — это отображение причин и следствий. Фактов в безвоздушном пространстве не бывает. Как мы помним, даже в народе есть поговорка, что просто так ничего не вскакивает, правильно? Поэтому за каждой причиной и следствием, и за каждым следствием, и каждую причину, и каждое следствие связывают между собой некие логические связи. Некая логика в нашем развитии, в нашем существовании существует. Мы не в хаосе находимся. Даже если иногда кажется, что это хаос. Так вот, идеология — это концепция, это система тезисов, которая позволяет объяснить, какова же логика, в которой мы движемся, в которой мы окружены, логика событий, которыми мы окружены. И в той или иной степени любая журналистика так или иначе эту логику стремится объяснить, даже если она притворяется, что она этим не занимается.
А вы журналист или пропагандист?
Я пропагандист, и я журналист, и я считаю, что два этих понятия друг друга не противоречат. По крайней мере, скрывать, мне кажется, здесь нечего. И, если честно, меня уже давненько не забрасывали грязью по этому поводу, поэтому считаю, что предосудительного тут ничего нет.
Ну, тогда вы сможете ответить на следующий вопрос. Скажите, в чем секрет превращения российских журналистов, когда они оказываются на территории Украины? Я сейчас говорю конкретно о журналистах Гонопольском и Евгении Киселеве. Мне что-то надо напоминать из очень яркого, чего эти господа... Вот посылают.
Нет, напоминать
оттуда
ничего не надо. Я единственный.
Ну, я, может быть, для аудитории, может быть, только напомню. Например, Евгений Киселев, если кто Гонопольского не смотрит. Хотя передача, наверное, у него очень интересная, формат прикольный. Но кошмарные только, то есть кошмарные вещи в адрес России, оскорбительные слова. А Евгений Киселев вообще конкретно предложил украинцам похищать, может быть, подстреливать россиян. Я там точно насчет подстреливать не очень помню, но смысл вот такой. Притом эти господа вот эти вот советы дают, он это в контексте Савченко упомянул. Похитите тоже россиян, там, что вы, дураки, что ли? Но потом они приезжают сюда регулярно. Ну, ладно, об этом чуть попозже. Вот расскажите, в чем секрет превращения?
Я не согласен с определением. Я не вижу здесь превращения, если честно. Потому что они последовательные люди. И если послушать того же, нужно отдать им должное, можно отнестись к ним даже с уважением в какой-то степени. Если послушать, что Гонопольский говорил 5 лет назад, и когда он выступал в эфире «Эхо Москвы» предоставляло ему такую возможность, конечно. Если послушать, что гражданин Киселев...
Но он и сейчас предоставляет тоже.
И сейчас я не слежу, но охотно вам верю.
Я слежу.
Вот. А если послушать, что Киселев говорил в 99-м году, говорил во время чеченской кампании, то каких-то серьезных отклонений не наблюдается. Они в этом смысле верны себе. Тут вопрос в том, это эти люди... Знаете, есть такая введенная, известная в нашей стране человеком классификация. Враг — это или предатель? Предатель — тот, кто меняет свои убеждения, перебегает на какую-то сторону. А враг — это, наверное, тот, кто, даже находясь в тылу, работает сообразно своим убеждениям, которые не связаны с той стороной, на которой он находится. Он может получать зарплату здесь, да, это не противоречит убеждениям. Он может владеть бизнесом здесь, это не противоречит убеждениям. Владеть компанией, которая будет производить сериалы, которые будут выходить на одном из федеральных каналов, это не противоречит убеждениям. Это бизнес, это нормально, да ведь? Ну, по крайней мере, ему так кажется. Но в то же время все, что он говорит здесь, и все, что он говорит, выезжая за границу, захватив с собой какие-нибудь проскрипционные списки коллег по профессии, которые должны быть запрещены в служении, которые он везет в Конгресс или куда-нибудь в Европарламент, он здесь абсолютно-абсолютно последователен. Другая история, что он предлагает делать. Другая история, о чем они говорят в эфире и здесь, и на Украине. Вот это, с моей точки зрения, совершенно отдельный вопрос. И отдельный вопрос, кто позволяет этому звучать здесь, даже не там, а здесь. Кто предоставляет площадку для выражения таких мыслей. За какие деньги эта площадка предоставляется. И как такое вообще может быть сейчас. Этот, мне кажется, вопрос гораздо более для нас должен быть интересным.
А как такое может быть?
Это может быть. Это может быть, потому что мы живем в системе ценностей и отношений, которую с 91-го года, с момента, когда нашу страну насильственным образом переформатировали, мы живем в системе отношений, где предательство, где такое двурушничество, где такое лицемерие считаются нормой. Это поведение предприимчивого человека.
А под кем
это нормально?
Ходят?
Вы имеете в виду кого? Работодателей или самих сотрудников, которые вот так перемещаются между Россией и Украиной?
Вот кто крыша Киселева?
Те, кто предоставляет ему эфир, насколько я знаю, из открытых источников, так или иначе связаны с нашим государством, с бюджетом.
А вы назвать можете?
Ну, собственником «Эхо Москвы» кто является? Здесь, мне кажется, никакого секрета нет.
Ну, назовите.
Давайте.
Раз секрета нет, говорите. У вас
вы хотите,
очень.
Чтобы я ткнул пальцем в «Газпром», как хозяин?
А почему нет? Но в национальное достояние.
Я уверен, вы понимаете, я наивный человек. Я наивный человек, я продолжаю верить, что это делается по какой-то ошибке, по какому-то чудовищному недоразумению, по какой-то причине в системе управления этими гигантскими корпорациями, выделяющими деньги на антироссийскую пропаганду, выделяющими, по сути, позволяющими происходить вот этим чудовищным вещам, да, в этих корпорациях существуют какие-то бреши, какие-то недосказанности, может быть, что-то недоотлажено. И это все случайность. Мне хочется надеяться, что это так. Потому что если это не случайность, согласитесь, тогда наше положение весьма и весьма тревожно.
Ну да. Скажите, ну просто в продолжение. Вот эти вот люди, они, ну вы сейчас это подтвердили, они рукопожатны в России, в вашей среде рукопожатны, вы даже целуетесь друг с другом, когда встречаетесь на раутах на каких-то. То есть это бизнес,
вы
ничего
сказать,
личного.
Чтобы я сказал, что я не целуюсь. Я не целуюсь.
Нет, другие люди, другие это целуются. Журналистская среда, я это имею в виду.
Да, это, к сожалению, это факт, и это то, что мне кажется... Людям, находящимся на самой-самой верхушке нашей управленческой пирамиды, стоило бы учитывать иногда, на что стоило бы иногда обращать внимание, потому что, вот, скажем, те, кто уходил добровольцами на помощь Донбассу, люди, которые рисковали там жизнями, теряли там жизнь, теряли конечности, оказывались в жуткой ситуации, ранеными и так далее. Когда они возвращаются оттуда, и когда они в интернете видят этих целующимися, вы понимаете, наступает вот то, о чем очень хорошо в свое время написал советский поэт, великий советский поэт Владимир Владимирович Маяковский, который говорил, что вам ли, любящим баб да блюда, жизнь отдавать в угоду? И вот доводить до ситуации, когда в 15-м году, в разгар войны, вот эти строчки Маяковского оказались очень близки многим. Мне кажется, людям, населяющим наш управленческий олимп, не стоило бы. Это не в их интересах в том числе.
Дорогие мои, в студии вы слышите голос Константина Семина. Через какое-то время я разрешу вам с ним пообщаться лично, поэтому поближе к телефонам давайте. Вот смотрите, Константин Викторович, «Эхо Москвы», вы просто сами упомянули, я не смог проехать, у меня... Ну, есть такая тема, да, вот в эфире 26 марта есть журналистка Ирина Петровская, ну, известная довольно-таки, заявила следующая цитата. «И со временем им, я думаю, Отечество воздаст по заслугам». Это там, грубо говоря, про таких, как вы, разговор, про ватников, журналистов-ватников. Это прямая непосредственная угроза. То есть, да, мы готовы за эту вот свободу слова всех укокошить. То есть, Мне это, знаете, попахивает следующим. Вот Рыжков сказал, что они осенью что-то начнут там делать, да? И в 2018 году они, типа, возьмут власть в свои руки, ну, вот с таким подтекстом. Мне это... Вот заявление этой дамы мне напоминает 90-е годы, там, начало 90-х, когда у России, у русских вообще ничего говорить было нельзя. То есть какие-то там два мужчины на каком-то там русский час, что ли, я не помню, как называется передача, вот они сидели, как-то плакали, вспоминая, что такое Россия. И все. Любой, кто откроет рот, тому кирдык или по башке. Вы... это...
Боюсь ли я? Вы это хотите спросить?
Ну да, я хочу узнать, да.
Вы знаете, я думаю, что бы ни случилось, а, конечно, эти люди живут в ожидании перемен, и то, как они обсуждали эти неизбежные перемены в Вильнюсе, после которых они будут, как это говорили в Днепропетровске, а вешать мы будем потом.
Да-да.
Они, конечно, верят в неотвратимость этих перемен. Но я думаю все-таки, что мое отечество, наше отечество, никогда не сузится до масштабов гражданки Петровской.
Вот это невозможно. Вы только что упоминали о неких силах, ну и, в общем-то, конкретных, влиятельных в нашей стране,
помимо
которые
этих
подогревают
сил, вы знаете,
это
все. Мне нравится термин, который...
Я извиняюсь, что вас перебил. Вы продолжите свою мысль насчет, боитесь вы или нет.
Нет, так вот я думаю, что сузиться до масштабов Петровской нашему отечеству не позволит история.
Мы вернемся через несколько секунд.
Допрос с пристрастием.
С возвращением на допрос с пристрастием в студии Константин Семин, самый передовой пропагандист у нас в стране. Константин Викторович, вы продолжите мысль? Или какой-то вот висит,
да,
звонок, я не объявлял, хотите?
Давайте звонок.
Наденьте наушник, уже все не висит, слава богу, отлично. Продолжите, пожалуйста, мысль.
Не висит. Да, я думаю,
нет, что... Нет, вот она опять висит, ну ладно. Подождите несколько минут, я озвучу.
Мне очень нравится термин, который иногда употребляется для обозначения этих людей, целующихся, разъезжающих по границе.
Ну, целующихся, это, знаете, как вот там, в щечку.
Ну, не важно.
Привет, хай.
Хорошо, что пока так, хорошо, что под венец не идут пока. Это подавляющее меньшинство. Сама система экономических отношений, установившаяся у нас в стране после 91-го...
Подавляющее меньшинство в среде, но подавляющее большинство в руководстве среды.
Они могут быть подавляющим большинством среди собственного меньшинства, но это терминология.
Решение.
Понимаете, по отношению ко всей стране это меньшинство.
Нет, ко всей стране,
и это меньшинство подавляет волю большинства, но балансирует на грани, как в 96-м году, помните? Купи еды в последний раз, мытьем или катанием. Мы большинству, быдло этому, ватникам этим, какие только новые термины не придумали.
Да?
Мы все-таки сумеем удержать их в узде. Но хорошая американская поговорка, да, вы можете обманывать некоторых людей некоторое время, да, вы можете, но вы не можете обманывать всех всегда. Так вот, подавляющему меньшинству эта власть рано или поздно перестанет подчиняться, перестанет эта система быть послушной в их руках. И тогда, я думаю, это большой вопрос, кому и где придется перед каким судом предстать и давать отчет перед кем. Я, если честно, думаю, я, конечно, грешен. И если госпожа Петровская захочет меня о чем-нибудь там допросить, я готов покаяться.
Нет, допрашиваю здесь только я.
В перспективе, в будущем.
В перспективе, думаю,
будем
вдвоем.
Но мне кажется,
вдвоем,
что к этим людям вопросов у вот этого бессловесного, лишенного возможности проводить свою волю в жизнь большинства, вопросов не меньше, чем у меньшинства ко мне. И как бы им в какой-то момент не пришлось оказаться один на один с этим большинством, разъяренным, озлобленным большинством, которое на протяжении 25 лет вводят за нос, как быка, вдетое в нос кольцо. Вот, мне кажется, в этом смысле госпожа Петровская рискует чуть больше, чем... Я пропагандист.
Ну, госпожа Петровская, как вы понимаете, я ее здесь привел как знак некий. То есть она, да, это все высказала, но она представляет тех, кого называют либеральная среда. Я, правда, не очень понимаю до конца, что это такое в России, значит. Скажите, пожалуйста, я не объявлял звонки, но почему-то звонит страна. Я не понимаю, в чем дело. Хорошо, я сделаю такой фокус. Давайте просто, чтобы людей не обижать. вы можете позвонить, или, скажем так, у вас только сегодня, только сейчас уникальная возможность поговорить с Константином Семиным. Ну, не поговорить, а задать вопрос в контексте сегодняшней программы. Пожалуйста, звоните по телефону 8-925-101-107-0. 8-925-101-107-0. И, ну, давайте, наденьте, пожалуйста, наушники. Здравствуйте, вы в эфире РСН.
Алло, здравствуйте.
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 Хочется сказать слова благодарности Константину. И вот такой вопрос. Я слышала, что он хочет создать фильм народный, на народные деньги, посвященный нашему образованию, катастрофе, которая творится. Можете рассказать об этом поподробнее?
Могу рассказать об этом поподробнее.
Вы уложитесь несколько секунд?
Да, я постараюсь не расходовать время. Деньги здесь слово вторичное. Самое главное — показать, что ситуация в образовании — это одна из серьезнейших угроз национальной безопасности сегодня. Это не вопрос, замкнутый исключительно в образовании. Что касается планов, обо всех планах мы оперативно сообщаем с моим единомышленником Евгением Спицыным, бывшим директором одной из московских школ, на наших страницах в соцсетях. Вы можете все об этом прочитать. Способ связи с нами мы там уже указали. Пока организационные какие-то моменты мы решаем. Но самое главное, без чего нам не удастся ничего в этом направлении сделать, это помощь людей. И мы надеемся, что люди нам... Не денежная помощь, в первую очередь, а помощь знаниями, информацией, готовностью что-то рассказывать, говорить.
Спасибо. Следующий звонок. Ой-ой-ой. Да, здравствуйте, вы в эфире.
Да, здравствуйте. Слышите меня, да?
Да, добрый вечер.
Константин, ну вот все-таки к вопросу, который задавал вам ведущий. Но вы не боитесь за себя, за свою семью? Потому что сила-то с опытом... тысячелетним, и она знает, как разделаться со своими оппонентами. Что чувствуете? Что дает вам силы?
Понятно, спасибо.
Если вы на силы зла намекаете, то там, наверное, не тысячелетний, там пошире опыт. Но а что остается делать? И что будет с семьей, если не делать ничего?
Ну, позиция. Позиция. Здравствуйте. Вы в эфире.
Добрый. Как вы расцениваете шансы на то, что выборы в Америке выиграет Дональд Трамп? И если такой сценарий воплотится в жизнь, каковы ваши мысли насчет того, как у нас будут складываться отношения с Америкой?
С моей точки зрения, шансы на избрание Трампа равны нулю. Скорее всего, ну вот я как человек там долгое время находившийся, не одну избирательную кампанию освещавший, скорее всего, это очередная такая развлекательная клоунская фигура, которая в первую очередь необходима для того, чтобы вывести на авансцену других кандидатов. Будет это Хиллари Клинтон или кто-то другой, я не знаю, но вы сами, наверное, заметили, что от того, как зовут президента американского, из какой он партии, внешняя политика США очень мало меняется. Смета оборонных расходов, в том числе 1 триллион долларов в ближайшие 30 лет на ядерное перевооружение США, все это уже утверждено. Что касается персонально Трампа, после того, как человек сказал, что он хочет запретить всех мигрантов, с его избирательных ралли исчезли все латиноговорящие, ну, то есть мексиканцы и другие. Без этих людей выборы в Штатах не выигрывал никто и никогда. На днях я видел, как Майк Хайден, бывший руководитель вот этой суперспецслужбы американской, Министерства по национальной безопасности, он сказал, что Трамп — это сумасшедший. Трамп говорил, что нужно сократить участие США в действиях НАТО, замкнуться, ну, вы знаете, вечный спор между интервенционалистами и теми, кто хотел бы, чтобы Америка была активно внутри своих границ. Вот после таких заявлений, я думаю, что силовое лобби в США никогда Трампа не поддержит.
На монитор, вы увидите, что звонит вся страна. Давайте, пожалуйста, дальше, мы да, всех удовлетворим по возможности. Добрый вечер, вы в эфире РСН.
Алло.
Алло.
Добрый вечер, это Марина. Вот вы сказали, Константин, да, я, к сожалению, вас мало знаю, да, но вы сказали, что журналистика — это, в общем-то, пропаганда. Да, это пропаганда, я согласна. Но ведь, понимаете, пропаганда сейчас — это в силу, как говорится, той идеологии, да, а идеология у нас...
Марина, есть вопрос Константину?
Буржуазная.
Есть.
И как же вы согласны вот это пропагандировать? Я не беру сейчас внешнюю там политику.
Понятен вопрос.
А именно вот внутри.
Но это вопрос утверждения. Спасибо большое. Спасибо. Не спорю с ним, вы абсолютно правы. Идеология в медиа, в пропаганде будет полностью зависеть, находиться в прямой зависимости от идеологии правящего класса. Если в стране буржуазная система, если есть олигархия, если вы выгодоприобретатели приватизации, то, естественно, обслуживать этот класс будет либеральная пропаганда, либеральная журналистика. Все логично.
Здравствуйте, вы в эфире, РСН.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот только что говорили о эхо Москвы так, в довольно негативном тоне. А вообще, как
нет, никакого негативного тона, констатация факта. Вы откуда звоните, кстати?
Из Питера.
Очень приятно. Ваш вопрос?
Как ваш собеседник относится в целом к свободе слова?
Мой собеседник Константин Семин. Как вы относитесь, Константин Викторович?
Вы знаете, это такой эластичный очень термин, свобода слова, что под ней понимать? Мне кажется, что в первую очередь свобода должна быть предоставлена тому самому большинству населения для изъявления своих чаяний, для того, чтобы шла речь о его бедах, о каких-то насущных вопросах. Если свобода для госпожи Петровской в том, чтобы она... выражала свои какие-то чаяния и суждения, то, наверное, такая свобода в меньшей степени цена для нашего общества, чем свобода большинства. Кому принадлежит свобода? В свободе, наверное, нет ничего плохого. Но поскольку свобода всегда является проекцией экономических отношений, то в обществе, в котором экономические отношения устроены так, что большинство не имеет возможности озвучить свою позицию, естественным образом свобода будет сужена до авторской колонки госпожи Петровской в тех изданиях, в которых она выступает.
Здравствуйте, вы в эфире Русской службы новостей.
Здравствуйте. Вы знаете, у меня такой плановый вопрос.
Вас как зовут и откуда вы звоните?
Меня зовут Елена Петровна, я звоню из Ленинградской области.
Очень приятно, Елена Петровна.
Будьте добры, вопрос такого плана. Вот сейчас назрела необходимость общедоступного, удобного интернет-ресурса, ну, такого информационно-аналитического плана. Ну, в качестве аналога, например, «Русская народная линия». Но у нее специализация там своя, ну, такая особенная, то есть это православный...
Ваш вопрос, пожалуйста.
Если не трудно, я так понимаю, захожу на страничку ВКонтакте к уважаемому вашему гостю.
Константину Семину.
У него очень много соратников. Не мог ли он бы использовать свое мнение и авторитет для создания такого канала? Спасибо большое.
Ох, если бы я был 8- или 6-руким Шивой, я, наверное, пообещал бы вам сделать это. Но, к сожалению, у меня есть единомышленники, да, но у меня нет помощников, которые могли бы взять на себя часть такой нагрузки. Я могу посоветовать вам другие ресурсы, которые, мне кажется, вполне соответствуют этой высокой задаче. Есть портал накануне.ру, в создании которого я принимал участие. Там очень много из того, что вы ждете, в принципе, есть.
Спасибо. У нас сегодня в эфире Константин Семин. Не переключайтесь. Короткий перерыв на новости.
Допрос с пристрастием на Русской службе новостей.
С возвращением на «Допрос с пристрастием». С вами Таймур Двидар. И сегодня у нас в гостях Константин Викторович. Главный пропагандист страны.
Приятно, каждый раз приятно слышать вот такие громкие слова в свой адрес. Спасибо вам за них большое.
Ну хорошо, это бренд, конечно, Константин Викторович мало кто знает, но Константин Семин знает вся страна. Тем не менее, Константин Викторович, постарайтесь мне, пожалуйста, ответить, почему на российских госканалах, в принципе, нет никакой положительной или хотя бы нейтральной информации о сегодняшней Украине. То есть показываемое вызывает откровенную ненависть у большой части граждан Украины. Они нас обвиняют в необъективности. Что, никто не заинтересован в формировании, так сказать, дружелюбной России в адрес этих русских людей?
Понимаете, какая штука?
Или нет,
вы спросили сейчас,
нет,
я мучительно в голове перебираю, что же можно было бы рассказать хорошего, духоподъемного о том, что происходит на Украине? С нашей точки зрения...
Не обязательно духоподъемного.
С нашей точки зрения, Украина — это не столько враждебное государство России, потому что это не оно, не она враждебна нам.
Из того, что показывают?
Нет, вообще, в принципе, это не Украина ведет с нами войну, там, это не Украина принимает в отношении санкции, в отношении нас санкции какие-то. Это территория, которая нашего мира, с моей точки зрения, в большей степени советского мира, нежели просто русского, отторгнутая от нас, превращенная в инструмент воздействия на нас. И, естественно, это болит. Естественно, главная эмоция, которая захлестывает людей, это не только возмущение, но и сочувствие, сострадание, потому что это болит. То, что там происходит, это больно. И тем, кто находится там, и тем, кто находится здесь. И говорить об этой ситуации в каких-то... рисовать ее в каких-то радужных тонах, находить не связанную с войной, не связанную с экономическим кризисом, не связанную с безработицей, не связанную с американской оккупацией какую-то новостную повестку и вытаскивать ее, вы знаете, мне кажется, это означает наткнуться на еще большее непонимание у зрителей, потому что что это означает? Да, возможно, точно так же, как в нашем обществе сегодня, можно найти какой-то замкнутый анклав беспредельно... безусловно, счастливых людей, и показать их, и объяснить, что вот, например, выставка вышиванок, или вот, например, выставка детского рисунка, на которой никак не упоминается война. Но мы же начали с того, что любая информация — это в той или иной степени пропаганда. Но это будет все равно так или иначе содержать некий посыл, идеологический посыл к аудитории. Это будет говорить о том, что войны нет, безработицы нет, американской оккупации нет, а есть вот это, но это неправда. Правда состоит в том, что есть ежедневная борьба за жизнь, есть ежедневная борьба за работу, есть ежедневная борьба за человеческое достоинство. И на Украине, и в России, кстати говоря, тоже очень много родственных вещей наблюдается у нас здесь. Не надо думать, что у нас здесь какой-то Гефсиманский сад или райские кущи, а там проклятое место.
Не уходите от ответа. Как, другими словами...
Если я правильно понял ваш
вопрос. То, что показывают, то, что вот мы смотрим, позитива никакого нет. Вы сейчас сказали, что а что дать позитивного, задаете вопрос. Но один сплошной негатив, который вызывает у наших братьев ненависть. Что, нету способа?
Вы знаете, с одной стороны,
я
если
могу
это вызывает
предположить,
ненависть,
как да. бы я сделал, но я дилетант по сравнению с вами, с гуру, ну и с тем каналом, на котором вы служите. Так что, ну хорошо, оставим ваш канал, есть другие каналы. Почему нигде нет ничего хорошего вообще? Почему поливание грязью там все время? Вот как ни посмотришь, негатив противненький такой, знаете.
Я попытался ответить. Поливание грязью и кровью происходит, потому что мы по уши в грязи и в крови все. В результате вот этой геополитической комбинации, которая началась, конечно же, не с Майдана.
Смотришь программы на госканалах, на российских, вот это все этого не присутствуют.
Как не присутствуют?
Только они.
Вы хотите сказать, что жителям ДНР или ЛНР... сейчас проще, чем, скажем, людям, которых вышвыривают.
Нет, им так же не проще, как и тем, которые
так
не
я
жители
я и говорю,
ДНР,
кровью,
и ЛНР,
грязью и нищетой умылись все, благодаря тем, кто сконструировал эту ситуацию, кто сумел стравить народы, кто сумел рассорить их так за 25 лет, что непонятно, как теперь мирить. И, безусловно, где тут повод для радости?
А кто эти люди, кто рассорил?
Мне кажется, это очевидно, мне кажется, это понятно. Это даже это не «Газпром» какой-то, который нужно, знаете, оглядываясь...
Ну, представьте, понимать. Что вы в клубе анонимных алкоголиков здесь надо рассказывать.
Если мы в клубе анонимных алкоголиков, то, конечно, главный анонимный алкоголик здесь — это Соединенные Штаты Америки. Это главная
то
сила...
То есть это не мы их называли очень длительную дорогу ворами, там, ворами, которые газ воруют, а белорусов, кстати... нищебродами, бульбаши, потому что они нищие.
А вы не,
бедные.
Не хотите задать себе
помню,
вопрос?
Это, причем риторика эта была не только журналистская, она подхватывалась, я просто констатирую факт, я же не только вчера сюда приехал из Мозамбика, я вот на протяжении вот этих лет наблюдаю такие посылы украинцам, белорусам. В Беларуси я тоже наблюдаю начало того, что такого же белорусизации, назовем это так, как это начиналось, украинизация в Украине. постоянно вот идет оскорбление. Это от первых лиц государства, между прочим. Потом уже идет госканал вдогонку.
Ну, кстати говоря, тут, мне кажется, ну, если вы говорите о таком, мысли, да, ну, нужно это как-то подкреплять свидетельствами. От
первых фактами, лиц, да? Где
от,
факты,
от
да?
первых лиц государства, слава богу, я пока таких вещей не слышал, но самого Порошенко не иметь в виду, и там все не до конца очевидно с государством и легитимностью этого государства. По крайней мере, с нашей стороны, на высоком руководящем уровне оскорблений, честное слово, не помню. Вы помните?
Я не о Порошенко, а до Порошенко.
А вот обо всем остальном, да, обо всем остальном, что вы сказали, вы абсолютно правы. Потому что мы оскорбляем друг друга с равной интенсивностью. И в этом и состоит идея, в этом состоит план, о котором я говорю. Необходимо рассорить народы, стравить их друг с другом, заразить и русских, и украинцев, и белорусов, и всех остальных диким животным национализмом и сделать возможным братоубийственную бойню между этими народами.
Спикер Госдумы относится к первым лицам государства?
Наверное.
Отлично. Вы
можете процитировать?
Не, не хочу. Да чего? Это же допрос.
Не ваш допрос.
Здесь хорошо, вопросы задаю я, да. Могу, конечно, процитировать. Скажите, пожалуйста, почему, на ваш взгляд, у нас такие скудные успехи на западном и ближневосточном информационном фронтах? И, ну, если вы можете ответить. И вот деньги-то мы, в общем-то, тратим или отваливаем даже. Эти огромные суммы немалые, они из наших карманов идут. Почему вот так?
Знаете, мне кажется, здесь есть некая иллюзия, связанная с тем, что если мы тратим какие-то большие деньги, то завтра в Вашингтоне может произойти бунт разгневанных читателей или подписчиков, или зрителей телеканала Russia Today, которые скажут, что вот, оказывается, правда выглядит так, а нас дезинформировали, и они призовут якобы вот представим себе ситуацию к ответственности своего правительства. Это будет триумфом нашей пропаганды. Такого же не будет никогда. Это ерунда, такого быть не может. Советская система внешней пропаганды была в 100 крат более эффективной, чем все, что есть у России сегодня. И тем не менее, добиться разворота общественного мнения на Западе этой системе не удалось.
В советское время транслировали образ, а сейчас мы не транслируем.
Транслировали
образ.
Идею, в первую очередь. У нас сегодня идеи нет, но, тем не менее, вектор внешней пропаганды нашей, направленной на Запад, во многом наследует тому вектору, который был у советского иновещания.
Я по-другому задам вопрос. Он у меня просто следующим идет. Позвольте мне. Насколько мы вообще можем что-либо предложить иностранцам в качестве русского стиля жизни, в кавычках, или русской жизни? С чем мы должны ассоциироваться в их представлении о нас и о нашей стране? Вы говорите образ.
Мы в Советском Союзе... Это вы говорите образ. Я говорю идея.
Да, а в Советском Союзе образ всегда был.
Была идея.
Всегда был.
Идея.
Была наука, да, космос.
Нет, Илья, мы же не
подождите,
наука и космос.
Я-то помню, я как раз воспитан или взрослен на этой советской пропаганде. Я знал, что мне дают, чем меня кормят. Меня в Египте, там Джона в Канаде. Все одинаково работало. Мы знали, что такое Советский Союз, мы знали, что это отличная наука, образование, космонавты, инженеры, балалайка, там храм Василия Блаженного и Калинка-Малинка еще.
Я не знаю, как обрабатывали в Египте советской пропагандой вас, но мне тоже довелось в разных частях света общаться с теми, кто подвергался ее воздействию в свое время. Так вот, ключевым тезисом, главным тезисом советской пропаганды, направленной вовне, было то, что в этой стране, в нашей стране, в Советском Союзе, нет эксплуатации человека человеком.
Я забыл балет еще.
И балет, наверное, помимо этого. Вот что было главной ценностью, вот что было идеологией, вот что было идеей. Это, в общем-то, вкратце, это одна из ключевых основ всего социалистического
хорошо,
проекта.
Вы опять настаиваете на идее, но образ, без образа, идея, вы смотрите,
образ это
идея,
не, это
я вам скажу, как, хотите, я вам скажу, какая...
Кастрюля с чечевичной похлебкой.
Как неудачно, если вы говорите об идее, то это была неудачная тогда пропаганда, потому что эти проклятые коммунисты. Я был в обществе просто «Родина», ну, это такая была организация по связям с отечественниками за рубежом. И нас было с разных стран очень много ребят. И мы общались, и, конечно, мы вносили какие-то свои предложения, о них, конечно, никто не слушал, как бы сделать лучше. Но образ всегда был у советского человека, о его образе жизни, поданный Советским Союзом. Ну и был образ, который давал CNN и другие там уважаемые агентства. Вот так вот, мне кажется, сейчас образ мы не можем дать. Мы не можем, не может ни у кого-то при слове России всплыть нечто.
Ну, вы таким образом отвечаете на свой вопрос за меня. Я что пытаюсь сказать?
Да.
Во-первых, советская пропаганда основывалась на... Хорошо, давайте перейдем к общему знаменателю.
Давайте мы прервемся буквально на несколько секунд.
Давайте.
Допрос с пристрастием.
Допрос с пристрастием, в студии Константин Семин. Продолжите, пожалуйста, простите, что
перебил. Да, что я пытаюсь сказать, что вот все то, что вы в Египте, находясь, слышали и видели, так или иначе, это связано с тем общественным укладом, который в Советском Союзе был. И балет, и достижения в науке, и достижения в искусстве, и в чем угодно другом, и самая читающая страна, и так далее, и тому подобное, это все потому, что нет эксплуатации человека человеком. Это все потому, что другой экономический уклад. Это все потому, что человек, это звучит как гордо. Вот в чем была идея. Она и транслировалась. Она транслировалась там, она доходила до Анджелы Дэвис в Соединенных Штатах, она шла в Латинскую Америку, она шла повсюду. То, что сегодня делает наша пропаганда на западном направлении, это во многом эксплуатация инерции той же самой идеи, потому что наша пропаганда направлена наружу, левая от первой до последней буквы. И слушают нашу пропаганду там только потому, что она предоставляет альтернативный взгляд на вещи. 9 из 10 экспертов, которые выступают на нашем и навещании сегодня, это люди, находящиеся в оппозиции к своим правительствам на Западе и придерживающиеся тех взглядов, которых мы с 91 года уже не придерживаемся. Поэтому развернуть эту машину, что, кстати, может быть, стоило бы сделать вовнутрь, и сделать эти мысли, эти идеи доступными нашей собственной домашней аудитории, мы по ряду очевидных экономических причин не можем. Но это вторая мысль, на которой я хотел остановиться. А первая, к вашему вопросу, состоит в следующем. Нам не нужно добиваться победы в информационной войне с Западом на Западе. Нам не нужно переубеждать западного обывателя и заставлять его думать, что мы хорошие. Мы никогда этого не добьемся. И никто эту задачу на самом деле никогда не ставил. Наша задача, поскольку очевидно, что империалистические силы, сверхсконцентрированные сегодня, нацелены на военную конфронтацию с нашей страной. Наша задача — посеять хотя бы сомнения среди тех людей, которых завтра могут погнать на Восточный фронт на убой. Вот в чем задача нашей пропаганды, направленной туда. И эта задача в той или иной степени, на мой взгляд, выполняется.
Спасибо. Хороший такой ответ, развернутый. Жалко, времени мало. Я посматриваю на часы. Я бы тут вставил свои 5 копеек, но не буду. Давайте сделаем так. Попринимаем звонки сейчас. Уважаемые радиослушатели, в студии Константин Семин. Уникальная возможность у вас задать самому вопрос Константину Викторовичу. Телефоны в студии 8-925-101-107-0, 8-925-101-107-0. Звоните, пожалуйста. Здравствуйте, вы в эфире РСН.
Добрый вечер, Михаил, Подмосковье.
Очень приятно, Михаил.
Здравствуйте.
Меня интересует такой вопрос, никто не может объяснить. Есть такая вещь, когда что-то нужно, конкретные какие-то вопросы решать, там, Дума, телевидение, все говорят, нет политической воли. Где она есть, эта политическая воля? Что это такое? Объясните, пожалуйста.
Ну, Михаил, вы даете. Спасибо.
Сферический конь в вакууме, абстракция. Политическая воля — это воля большинства, вероятно. И если у большинства нет инструментов для выражения своей политической воли, то все разговоры о ней останутся разговорами.
Спасибо. Здравствуйте, вы в эфире, РСН.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Константину респект и уважуха, сразу говорю. Зовут меня Олег, я из Екатеринбурга.
Очень приятно, Олег.
Земеля.
Да-да-да. Да-да-да. Вот вы тут говорили как-то насчет эхо Москвы, да, что там то все. А что далеко ходить, если у вас на РСН работает на один...
Цензура включилась, а?
Это, да, нехорошо.
Или это случайное совпадение?
Нехорошо. Здравствуйте, вы в эфире РСН. Алло. Не алло. Здравствуйте, вы в эфире РСН. Так, не очень понимаю, что у нас происходит с системой.
Может быть, это DDoS-атака?
Да, DDoS-атака. Здравствуйте, вы в эфире РСН.
Алло, добрый вечер, Владимир.
Здравствуйте.
Очень приятно.
Вы меня слышите?
Да, да, мы вас слышим. Оба.
Вот у меня вопрос к Константину Викторовичу. Вот он как бы там прошелся по Минобразованию. Сейчас Минобразование не пинает, только ленивые. И вот я его хотел спросить, вот не кажется ли ему, что, ну, как вот этот кризис педагогики, он вообще цивилизованный, он всегда был-то у нас, потому что знания в школе всегда были слабыми. После школы, чтобы вот поступить в институт, всегда нанимали либо преподавателя, либо на курсы подготовки шли. То есть, ну, были какие-то, конечно, элитные школы.
Вопрос ясен, такой. Простите, эфир ограничен.
Да.
Спасибо.
Не кажется ли мне, что знания всегда у нас были относительными и образование всегда было слабым? Нет, не кажется. Я думаю, что состояние государства, его мощь, в том числе оборонная мощь, в прямой зависимости находится от того, как учат в школе. И судя по тому, как вооруженные силы хотя бы страны выглядели еще лет 20 назад, учили неплохо, а сейчас плохо учат.
Да, я московский студент-инженер. Подписываюсь под словами Константина Викторовича. Здравствуйте, вы в эфире РСН.
Добрый вечер, меня Егор зовут. У меня вопрос к Константину. Ну, вот,
очень приятно, чтобы... а вы откуда звоните, Егор?
В Мытищи.
Очень приятно.
Вот чтобы, как говорится, перезапустить вот этот вот проект, так сказать, социализма, вот где нет эксплуатации человека с человеком. Ведь не подходит же современное российское общество, начиная даже с самых верхов, с элиты. Ведь они же не на это не заточены. Ведь как поменять это через выборы, эту систему? Трудно поменять, не знаю. Как вы видите дальнейший вот, путь России вот именно к такому обществу?
Спасибо, очень говорить. Вы сложную тему затронули. Вряд ли можно ограничиться там несколькими
предложениями точно. Да.
Ну, как-нибудь постарайтесь, пожалуйста.
Я не могу зарядить всю аудиторию оптимизмом, но я уверен, что возрождение начинается не с молитвы и не с регистрации в какой-нибудь крупной партии, а в первую очередь с восстановления у каждого навыков мышления. Когда люди начнут думать, и начнут понимать, что все, что с ними будет завтра, зависит в первую очередь от них. Тогда, может быть, у нас появятся шансы.
Элиту... Вопрос самих нас, собственно.
Это слишком такая либеральная, знаете, формулировка, что вот тебе удочка, вот тебе рыба, да, все зависит от тебя. Нет, не в этом смысле. Ты должен начать думать, ты должен осознать, что с тобой произошло, ты должен осознать ту пропасть, в которую мы провалились.
Я
и только
этом
после,
и сказал.
После этого, да, ну просто некоторым кажется, что мы на вершине, и нужно осознать все величие этого момента, подъема нашего. Нет, ну какой бы правда суровой ни была, ее в первую очередь необходимо познать, понять. Мы иногда и на это не способны, к сожалению.
Спасибо. Здравствуйте, алло. Вы в эфире РСН.
Да, здравствуйте. Вот хотел такую идею предложить и вообще послушать мнение.
Представьтесь, пожалуйста, и скажите, откуда вы звоните нам.
Сергей зовут меня, из Санкт-Петербурга звоню.
Очень приятно.
Как насчет такой идеи, чтобы русский человек ассоциировался вообще в принципе с демонетизацией, да, то есть духовностью отношений между людьми. То есть демонетизацию провести отношений.
Законодательно? Демонетизирует русского человека?
Нет, просто нести идею такую в мире, что в России люди относятся друг к другу, не опираясь на какие-то финансовые взаимоотношения.
Ну, то есть это, в принципе, равносильно тому, что русский человек хороший человек. Я боюсь, что эта идея будет популярна в России, но ее вряд ли удастся продать всем остальным. Здесь необходимо, помимо разговоров, демонстрировать какие-то доказательства из жизни, понимаете, которые помогали. У Советского Союза такие доказательства были. У нас с ними чуть сложнее.
Понятно. Ну, человек антиматериалист. Ну, прикольно. Ну, тоже позиция есть такая. Здравствуйте, вы в эфире русской службы новостей.
Добрый день.
Добрый.
Я бы хотел...
Имя и откуда звоните, скажите, пожалуйста.
Я звоню с города Саратова.
Очень приятно. Зовут вас?
Александр.
Очень приятно. Ваш вопрос, Александр.
Я бы хотел вопрос задать такой, очень легкий... Когда выступал Лимонов, он сказал, что если налог на женщин ввести, то мультирождаемость поднята и поступление в бюджет. Вот вы согласны с этим? Действительно ли это нужный шаг наших
граждан? Можно я отвечу? Правителей?
Да, пожалуйста, думаю, вам проще.
Я думаю, налог на Лимонова надо ввести. Спасибо. Так, что у нас тут есть? Вот еще звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Руслан.
Откуда вы?
Здравствуйте. Из Москвы звоню.
Очень приятно, Руслан.
Я бы на самом деле хотел бы в конце передачи Константина поблагодарить за искреннюю вот его позицию.
Это я сделаю за вас, ваш вопрос.
За то, что он делает. Ну, в принципе, благодарность, больше ничего. Спасибо,
спасибо, приятно было, спасибо. Очевидно, вам тоже было приятно, Константин.
Вопросы закончились?
Так, ну, давайте еще один, но быстро очень. Здравствуйте, вы в эфире РСН.
Здравствуйте, я в Москве, но сам с Воронежа. У меня такой вопрос. Вот. Значит, вот как
быстро.
Вы считаете, Константин, быстро, Америка это паразит планеты?
Все, отлично. Ответ. Паразит это планета.
Не Америка паразит, понимаете, а те экономические отношения, которые восторжествовали там. Диктат транснациональных корпораций. Вот болезнь, понимаете. Среди американцев есть много нормальных, хороших людей. Но, к сожалению, они ничего не могут и не смогут сделать с системой, которая там сложилась. И частью которой пытаются сделать нас.
Такие уж они. Константин Викторович, скажите, кто большую угрозу представляет нам? Вражеские СМИ или наши доморощенные, там, белоленточные, может, отдельные журналисты?
А вражеские СМИ же скажите толком не вещают здесь никак, и никто их особенно не видит, не слышит, не читает. Мне кажется,
что... Радио Свобода — это хорошее, это не
вражеское. Какой у нее охват вещания, у этой Радио Свободы? Кто ее знает?
Хорошо, ладно.
А с моей точки зрения, опасность, если вы об опасности для завтрашней пропаганды, состоит в том, что наши крупнокалиберные средства массовой информации, в том числе телевидение, государственное телевидение, постепенно, по мере того, как мы увлекаемся вот этой информационной войной и ведем ее не всегда, на мой взгляд, эффективно, теряет аудиторию. И рычаги воздействия на массовое сознание постепенно могут перехватывать совершенно недружественные нашему государству силы. В социальных сетях в том числе. И на новых площадках, где государство чувствует себя, может быть, не так уверенно.
Это был последний вопрос нашему дорогому гостю. Константин Викторович, позвольте принести вам слова благодарности от команды «Допрос с пристрастием» и пожелать вам дальнейших успехов в вашей очень важной для нас работе. Дорогие слушатели, в следующий вторник настраивайте свои приемники на волну радио РСН и заходите на сайт rusnovosti.ru. Ровно в 21:00 слушайте очередной интересный и непростой выпуск программы «Допрос с пристрастием». Ваши вопросы и мои ответы сможете найти на моей страничке в Twitter. Допрос окончен, все свободны.